Международное право, естественно, основывается на том принципе, что народы должны во время мира делать друг другу как можно более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее зла, не нарушая при этом своих истинных интересов. Цель войны – победа. Цель победы – завоевание. Цель завоевания – сохранение. Из этого и предшествующего принципа должны проистекать все законы, образующие международное право. Шарль-Луи Монтескье «О духе законов».
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Произнеси это вслух», и с вами я, Мария, и моя соведущая Олеся.
Всем привет! Здравствуйте! Давай, наверное, сначала немного расскажем о себе, познакомим слушателей с нами.
Да, думаю, это хорошая идея. Начну с того, что мы обе 6 лет отучились под специальности «Международное право», получили по диплому магистра и специализируемся на защите прав человека.
Но на этом мы не останавливаемся, хотя каждый из нас и выбрал свой путь. Мария работает в неправительственной организации, которая занимается защитой прав человека. Ну а я сейчас уезжаю в другую страну, чтобы получить степень PhD и дальше изучать международное право и права человека.
Олесь, а расскажешь нашим слушателям, зачем мы решили создать этот подкаст и каким ты его видишь?
Да, конечно. Собственно, идея создания площадки, которая бы помогла нести международное право в массы, возникла у меня достаточно давно. После обсуждения мы пришли к идее создания подкаста о международном праве, который помог бы нам рассказать максимальному количеству людей о том, что происходит в мире. И рассказать об этом не с политической точки зрения, которая популяризируется СМИ и может кардинально отличаться в зависимости от страны и региона, но с точки зрения международного права.
И именно поэтому мы хотим вам объяснить, что же представляют собой те преступления, против которых каждый из нас должен выступать, за которые виновники должны нести ответственность, и жертвы которых должны знать свои права и, конечно же, уметь их защищать.
На самом деле, нам бы еще очень хотелось создать для студентов младших курсов, которые только начинают изучать международное право, ресурс, на котором им бы доступно, лаконично и интересно рассказывали о том, что нужно знать, не в разрезе учебника 60-летней давности.
И именно для этого мы собрали всю выжимку и весь концентрат наших знаний и разделили их на блоки. Первый из этих блоков будет посвящен международным преступлениям. Мы вам расскажем о том, какие есть категории преступлений, где они закреплены и кто может быть притянут к ответственности.
В рамках этого блока мы будем рассматривать такие отрасли международного права, как международное уголовное и гуманитарное право, а также международное право защиты прав человека. То есть, в принципе, пласт информации будет достаточно массивным и многослойным. Поэтому вам стоит приготовиться и слушать нас внимательно.
Мы решили начать с эпизодов про категории международных преступлений. В этих эпизодах мы поговорим с вами о том, как и почему эти преступления сформировались и были закреплены в международных актах. А еще мы попытаемся понять, где лежит та тонкая грань между такими сложными понятиями, как геноцид и преступления против человечности, а также геноцид и массовые убийства, и геноцид и истребление. А еще мы хотим разобрать с вами, что же такое преступление агрессии, понять, почему столько лет никто не знал, что оно собой представляет и с чем его вообще едят.
Но перед тем, как перейти к таким сложным и серьезным вопросам, я думаю, что нам для начала важно понять, в принципе, что же такое международное право, какие существуют к нему подходы и концепции. Здесь предоставляю слово Марии, поскольку я не очень сильно люблю теорию, в особенности концепции и подходы, и поэтому, думаю, Мария получше их выучила и запомнила во время нашего обучения в институте.
Не могу сказать, что я любитель теории и концепций тоже, но я постараюсь рассказать вам все как можно более кратко. Можно сказать, что ситуация обстоит таким образом. Есть разные подходы к понятию международного права, начиная от полного отрицания его существования и до признания его полной приоритетности. Начать стоит с того, что в законодательстве большинства государств закреплен такой принцип. Если норма национального права противоречит международно-правовой норме, то последняя будет иметь приоритет. В некоторых странах этот принцип распространяется даже на нормы Конституции, но это очень большая редкость. Есть также страны, например, США, в которых нормы международного права признаются такими, которые имеют прямое действие. И суд, например, может применить их даже тогда, когда в национальном праве такой нормы нет. С другой стороны, достаточно значительное количество людей считает, что международное право не существует как такового. Они говорят, что это лишь фикция и красивые слова. И в реальности международное право не имеет такого веса в системе международных отношений, каким его хотят представить. Свою позицию они аргументируют тем, что в международном праве нет эффективного механизма контроля и наказания, который есть, например, на национальном уровне. В системе международного права, в отличие от национальной правовой системы, действительно нет четкой системы органов управления. То есть нет ни главы исполнительной власти, ни главного законодательного органа, ни единой системы привлечения к ответственности. И из-за этого некоторые, назовем их скептики, считают, что система международного права в принципе не существует.
Хорошо, для таких, как я, давай уточним. Сейчас ты нам рассказываешь про тот подход, который опровергает существование международного права и называется нигилистический, верно?
Верно. Это нигилистический подход.
Но что тогда насчет позитивистов? Какие у них аргументы?
Да, конечно, существует также позитивистский подход. Согласно этому подходу, международное право рассматривается как система норм, которая имеет юридическую силу. И при этом для позитивистов главная функция международного права – это регулирование отношений между государствами. Именно поэтому они считают, что только воля и согласие государств может быть источником формирования таких международно-правовых норм и системы международного права в целом. Существует также и абсолютно противоположный взгляд. Он называется природно-правовой. И согласно этому подходу, сама суть международного права исходит из понятия естественного разума, справедливости и морали. И, соответственно, центром и главной ценностью системы международного права согласно этому подходу является человек. Но мне лично кажется, что в этом вопросе, как и во многих других, истина находится где-то посередине. Но думаю, что на данном этапе нам нужно дать более четкое определение международного права. А как думаешь, Олесь, мы сможем его сформулировать простыми словами?
Не могу гарантировать, но мы постараемся. Что ж, ребята, давайте кратенько с вами разберемся с понятием международного права. Если совсем по-простому, то это правила и принципы, которые определяют, как должны себя вести субъекты международного права. Если говорить о субъектах, то в первую очередь к ним относятся государства и международные организации, а также квазигосударства, такие как Ватикан. Также не стоит забывать о народах и нациях, что борются за самоопределение, и национально-освободительных движениях, которых также признали субъектами международного права во времена деколонизации. Но сейчас, в силу изменений геополитической ситуации в мире, эта категория почти не фигурирует как самостоятельный субъект международного права и скорее вспоминается в каком-то историческом разрезе. Вот, в учебниках, да.
Я, конечно, не Барни Стинсон, но погоди. А почему ты ничего не говоришь про индивидов? Произнеси это вслух.
О, мне кажется, ты сейчас очень усложнила нам задачу, конечно, но... Хорошо, давай попытаемся разобраться с индивидами. На самом деле, ребята, нужно понимать, что это реально очень сложный вопрос, и до сих пор ведутся горячие дискуссии на тему того, можно ли признать индивида субъектом международного права. Но суть в том, что на данном этапе нет ни одной реальной возможности сделать это, поскольку в международных отношениях главную роль играют все же государства и международные организации. Именно от их имени ведутся переговоры, решаются все вопросы и заключаются соглашения. Очень часто как аргумент приводят возможность индивида подавать заявление в Европейский суд по правам человека, говоря о том, что это и есть правосубъектность индивида. Но важно понимать, что если государство не подпишет соглашение, в данном случае Европейскую конвенцию по правам человека, то индивид не сможет этого сделать, то есть он не сможет самостоятельно подать заявление в суд, поскольку его банально на это не уполномочит его государство.
То есть можно сказать, что так или иначе, в любом случае, все зависит только от государства?
Более или менее, да, все зависит от государства, потому что без взятия государством на себя обязательств индивид не может сам выступать субъектом на международной арене, потому что у него на это нет полномочий.
Но что тогда делать с теми государствами, которые подписывают соглашение, но при этом отказываются реализовывать решения международных судебных органов? Если говорить дальше про Европейский суд по правам человека, то нельзя забывать о тех государствах, которые ратифицировали конвенцию, и граждане которых могут обратиться в суд. Суд примет решение, но потом государство просто пасует и отказывается исполнять это решение. А что насчет таких случаев?
Мне кажется, что здесь опять-таки скорее проблема механизма контроля и исполнения решений международных судебных органов, но никак не вопрос субъектности как таковой. Например, государство дало свое согласие на конвенцию и ратифицировало ее. Этим оно дает индивиду возможность подавать заявление в Европейский суд по правам человека. То есть эта возможность у индивида есть, и она ему дана государством. Но если государство не хочет исполнять судебное решение, это уже проблема государства. Проблема как субъекта международного права, который взял на себя обязательства, но не хочет их исполнять. И здесь уже нужно говорить о том механизме, который существует в международном праве и который, к сожалению, не идеален. То есть на данный момент ни Европейский суд по правам человека, ни Совет Европы не может прижучить государство, которое не исполняет его решение.
Да, к большому сожалению, эффективного механизма для того, чтобы это сделать, действительно нет.
Вот, и поэтому моя личная позиция состоит в том, что нельзя рассматривать индивида субъектом международного права. Возможно, этот вопрос немного легче решить в разрезе международного частного права, поскольку там индивид непосредственно задействован во всех отношениях и сделках.
Ну, я думаю, что в международном гуманитарном праве тоже, потому что его нормы создают прямые права и обязанности для каждого физического лица. Но мне, если честно, больше импонирует постепенное признание права субъектности индивида, но многие из этих аргументов действительно очень сложно отбить. Кроме того, стоит также упомянуть подход, согласно которому индивида признают не субъектом международного права, а его дестинатором или бенефициаром. Это значит, что государство гарантирует физическим лицам определенные права, защищают эти права и позволяют индивидам принимать участие в определенных международных правоотношениях. Например, подавать жалобы в Европейский суд по правам человека, но при этом субъектами они не признаются.
Что ж, мне кажется, что вы могли уже понять, что этот вопрос действительно очень сложный. И именно поэтому мы подготовили для вас отдельный пост в Инстаграме, в котором мы намного детальней разберем правосубъектность индивида в международном праве. И также, возможно, даже оставим какие-то ссылочки на полезную литературу. Но об этом мы подумаем позже.
Пока что я предлагаю вернуться к определению международного права. Давай попробуем сделать его максимально простым.
Подожди. То есть до этого ты хочешь сказать, что я недостаточно просто и понятно все объяснила? Ладно, хорошо. Конечно, мы вернемся к определению международного права. В общем, если еще проще, то есть система международных отношений, в которых государства и международные организации взаимодействуют друг с другом, пытаясь достичь консенсуса и договориться о взаимовыгодных условиях для счастливого сосуществования, которые будут исключать и запрещать любое поведение и любые действия, выходящие за рамки допустимого и позволенного.
А что мы можем сказать в ответ тем скептикам, которые говорят, что все равно все решается посредством дипломатии, и международное право здесь вообще ни при чем?
Ну, послушай, скептики вообще много о чем говорят. Но нужно понимать, что, конечно, само по себе существование международных отношений и дипломатии – это очень здорово. Но результаты переговоров и договоренностей нужно еще как-то закрепить. И сделать это возможно только при условии существования международного права, которое потом эти отношения регулирует через принятие юридически обязательных норм, обеспечивает контроль и мониторинг их выполнения и в случае их нарушения имеет механизмы привлечения к ответственности. Без международного права это все было бы невозможно, и никакое национальное право не помогло бы расхлебать весь тот хаос, который воцарился бы без относительного порядка, который нам и обеспечивает система международного права.
Вот именно, абсолютно так и есть. Если, например, вспомнить историю международного права, то можно проследить четкую тенденцию. В давние времена, когда международное право в современном его понимании еще не существовало, вообще не могло идти речи ни о каком мире, безопасности, одинаковых подходах к каким-то одним и тем же вопросам. И такая ситуация легко объясняется тем, что В то время, когда страны вели переговоры со своими соседями, они обычно заканчивались или устными договоренностями, или подписанием двухсторонних соглашений. Но как только одно из государств находило более сильного и выгодного союзника, эти договоренности сразу же нарушались. Понятное дело, что при таких условиях не было ни возможности, ни стремления поддерживать крепкий мир ради самого мира. Кроме того, международные отношения имели региональный характер и поэтому были фрагментарными. Это значит, что так называемые юридические нормы и принципы очень сильно отличались в зависимости от региона. Хотя эта проблема существует и сейчас, развитие и унификация международного права значительно способствует достижению таких благих целей, как мир и соблюдение прав человека.
Тебе не кажется, что тот факт, что развитие и унификация международного права значительно способствует достижению этих целей и является достаточно очевидным, почему-то зачастую игнорируется большинством скептиков международного права? Вот скептики — какой-то камень преткновения, честное слово. И здесь бич можно по-разному прочитать. Но да ладно. Вот если так подумать, почему международное право есть и почему оно чрезвычайно важное? Представим на секунду, что нет общей универсальной системы норм, которая регулирует разные сферы жизни и деятельности человека. Тогда государство самостоятельно и не согласовывая с другими принимает решения и законы. А теперь вспомним, что есть такая отрасль международного права, как международное воздушное право. И есть такая организация, как ИКАО, которая разрабатывает и принимает унифицированные стандарты и технические регламенты для гражданской авиации. То есть сейчас все небо, все воздушное пространство и все перелеты подотчетны единой организации, которая обеспечивает, чтобы все правила были одинаковыми для всех. А теперь представим, что такой организации нет. И каждое государство принимает на национальном уровне собственные правила. У некоторых они похожи, у некоторых абсолютно отличаются. И в небе начинается тотальный хаос. Использование воздушных коридоров и рейсы не согласованы, отчего могут происходить столкновения и аварии. Одни страны закрывают свое воздушное пространство, запрещая транзит. Другие сбивают воздушные судна, которые не могут опознать. Вот во избежание таких ситуаций как раз-таки и существует международное право, которое унифицирует и гармонизирует все сферы нашей деятельности.
Очень классный пример, Олесь, потому что он четко показывает, что без международного права не будет даже того зыбкого мира, который у нас есть сейчас. Думаю, что легко понять, что будет происходить еще больше беспредел, потому что все вспомнят прекрасный принцип из Древней Греции. Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны. Так вот. Конечно, нюансов очень много, и система далека от идеала, но отрицать ее существование значит действительно признавать, что государство может просто отказаться выполнять свои обязательства и поступать так, как ему удобно, что государство может просто забыть о правовых нормах и принципах, нарушать права человека. То есть по факту действовать как диктатор и полностью отвергать любые принципы и основы демократии.
Выходя из того, о чем ты говоришь, напрашивается вывод, что как раз-таки принятие обязательств государствами и есть пока что самой большой проблемой в международном праве. Пока что в большинстве отраслей действительно очень сложно найти рычаги давления, которые бы заставляли государство брать на себя обязательства, принимать и ратифицировать договора и, самое главное, добросовестно выполнять эти обязательства. Особенно остро эта проблема стоит в экологическом и уголовном праве и, конечно же, в сфере прав человека, особенно прав женщин и меньшинств.
Так и есть. Но, например, в сфере экономических отношений механизм принудительного принятия обязательств развит и действует очень хорошо. Особенно в рамках таких организаций, как Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд. Это легко объясняется тем, что государство легче заставить защищать права человека или придерживаться стандартов защиты окружающей среды через экономические факторы. Например, чтобы получить доступ к зоне свободной торговли или, например, субсидии, ВТО может потребовать от государств подписать какие-то соглашения и систематически подавать отчеты о своей деятельности для того, чтобы ВТО могло мониторить ситуацию и понимать, как вообще обстоят дела. Такую же схему использует и Европейский Союз в своих двухсторонних отношениях с другими государствами, особенно когда заключает с ними соглашение об ассоциации.
Мне кажется, что в этот раз уже ты немного усложнила, поэтому давайте попроще. Если государство нарушает свои обязательства, ВТО может отказать в доступе ко всем плюшкам, наложить экономические санкции и штрафы и даже выкинуть из числа членов своей организации. Именно поэтому в этой сфере полегче решить вопрос обязательств и ответственности, но это не значит, что во всех остальных отраслях у нас полные пробелы. Например, нормы тех отраслей, о которых будет идти речь в следующих эпизодах, а именно международное уголовное и гуманитарное право, лучше всего разработаны и закреплены в универсальных конвенциях, потому что существовали еще задолго до создания современной системы международного права.
И государства определенно заинтересованы в соблюдении этих норм, потому что, по большому счету, они обеспечивают наше выживание.
Именно, и они всегда были заинтересованы в этом. Международное гуманитарное право существовало как право войны, которое начало формироваться еще во времена древних государств, чтобы гарантировать соблюдение одинаковых правил оглашения и ведения войны. Вообще стоит отметить, что гуманитарное право – очень интересная отрасль, потому что сначала она регулировалась исключительно на уровне обычая, который накладывал обязательства на все государства в силу своей универсальности и молчаливого признания его силы. Со временем для унификации этих обычаев начали составлять международные договора и соглашения, которые закрепили аналогичные обычаям нормы. Сейчас система источников гуманитарного права взаимодополняющая, поскольку все обычаи закреплены в договорах, и таким образом государства в любом случае должны соблюдать обязательства либо в соответствии с обычаем, либо в соответствии с договором, участником которого оно и является.
Почти так же обстоят дела и с международным уголовным правом. Оно начало формироваться изначально для того, чтобы бороться с пиратством и контрабандой. Почему именно с этими преступлениями? Потому что они приносили ущерб экономике государств и также могли серьезно ухудшить отношения между ними. Чуть позже, примерно в эпоху Средневековья, начали формироваться нормы, которые уже с небольшой натяжкой можно назвать институтом экстрадиции. Потому что эти нормы касались выдачи беженцев, дезертиров и политически неугодных людей. Со временем эта отрасль обрастала все большим и большим количеством норм, которые запрещали и криминализировали те преступления, которые совершались в абсолютно разных сферах. В результате она хоть и называлась международным уголовным правом, но в большинстве своем касалась именно тех преступлений, которые сейчас мы называем трансграничными. То есть, по факту, международное уголовное право в современном его понимании начало формироваться только после Второй мировой войны. Именно тогда были впервые созданы международные уголовные трибуналы, потому что крайне остро ощущалась потребность создать такие нормы и соглашения, которые бы урегулировали все эти вопросы. К сожалению, здесь можно прийти только к тому выводу, что государства решают урегулировать сложные вопросы, которые завязаны на политике иногда, именно в тех ситуациях, когда им делают очень плохо.
И очень больно.
Да, очень больно. Ну и, собственно, так начался процесс формирования четырех категорий международных преступлений, которые нам известны сегодня.
Если так подумать, мы сделали краткий обзор международного уголовного и гуманитарного права. Но стоит добавить, что это не единственные отрасли международного права, которые достаточно хорошо урегулированы и в которых государства берут на себя обязательства. Потому что сюда, конечно же, входят и другие отрасли, среди прочего и та, о которой мы уже упоминали – международное воздушное право. Это также международное морское право, которое является одной из старейших отраслей и которое является достаточно хорошо урегулированным и имеет очень объемную конвенцию. И, может, ты еще какие-то добавишь?
Думаю, что стоит добавить сюда также международное право договоров и, конечно же, дипломатическое право.
Вообще, наверное, стоит отметить, что как раз-таки дипломатическое право зарождалось где-то одновременно с правом войны. Потому что, собственно, как государства оглашали друг другу войну и как они ее прекращали? Им нужны были послы и гонцы, которые могли бы поехать в другое государство и, встретившись с главой, договориться о подписании мирного соглашения. И поэтому институты дипломатического права, такие как право транзита, иммунитеты, право неприкосновенности, они сформировались еще тогда. Именно поэтому не стоит думать как скептики, что вот только две отрасли хорошо урегулированы, а остальные нет. Нет, их намного больше.
Действительно, их намного больше. Но все-таки стоит признать, что наиболее хорошо урегулированные отрасли все-таки являются наиболее практичными и выгодными для государств. Почему? Потому что от них зависит их существование.
И безопасность.
Да, безопасность и еще экономические интересы.
Потому что те отрасли, которые не урегулированы, они обычно связаны с политикой. И очень важно понимать, что политика — это неудобно. Об этом не говорят вслух.
Вот именно. Ну, я надеюсь, что вам было с нами интересно, и мы будем очень ждать вашей реакции на наш пилот и будем благодарны за любые комментарии.
Также вы можете найти здесь закрепленный список рекомендаций по литературе, которая при желании поможет вам поближе познакомиться с темой международного права.
А еще мы будем рады видеть вас на нашей страничке в Instagram. Там мы будем выкладывать интересную и полезную информацию и также поддерживать с вами связь. И при желании обсуждать темы эпизодов или любые другие интересные для вас темы.
Что ж, будем очень ждать вас в следующем эпизоде, ребята. Всем спасибо, всем пока!
Продадим тебя на каком-то SoundCloud вместо звука у дельфина.
Челенина.